Дорогие ребята, послушайте два рассказа петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читает автор.
Детский дом Лёка. В детском доме было хорошо. Во-первых, там давали есть. Во-вторых, там у каждого была мама из самого старшего 7 класса. Мама Кира помогала Лёке делать уроки и даже мыла ее в бане. А когда кто-то из детей заболевал, сама Мария Константиновна, директор, подходила вечером и гладила по голове. Еще у детского дома были грядки, на которых росла еда. Репка, лук, морковинки, а главное – огурцы. В начале лета все вместе сажали. Лёка все бегала и смотрела, не появились ли огурчики из желтеньких, как бабочки, цветов. Мама Кира сказала, они из цветов будут. Лёка никогда не видела огурцов, просто не успела. Сначала она маленькая была, а потом война началась. В блокаду не было еды никакой, даже воды. Последний кипяток вместе с горбушкой мама отдала Лёке и умерла. А от папы писем не приходило совсем, ни одного письма. Мама сначала сильно плакала, а потом вдруг перестала. Только смотрела в никуда и отдавала Лёке свой хлеб. Лёка тогда несмышленая была, не понимала, что нельзя мамин хлеб есть. Она ела. Есть хотелось каждую минуту. Но потом, когда горы сковали большие холода, у Лёки уже не осталось сил есть. Тогда мама сходила за снегом, растопила его на керосинке и Лёке в рот влила. Лёка согрелась и уснула. А проснулась уже в детском доме. Ей сказали, что мамы больше нет. Но Лёка не поверила. Она долго еще не верила. Вставала на окно на коленке и смотрела на улицу. Вдруг мама придет. Но улица была пустая и безглазая. Без людей, без машин, без военных даже, без никого. Без мамы. А мама у Лёки была самая красивая во дворе. Может, и не только во дворе. У нее платья переливались и шуршали. До войны у нее было много нарядных платьев, блестящих, как золотинка. А войну остались лишь ватники. А главное – голос. У мамы был особенный голос, певучий, как рояль. В детском доме тоже есть рояль. На нем Мария Константиновна играет, но она не поет. А мама пела. Она пела и смеялась. У нее на щеках тогда прорезывались ямочки. У Лёки тоже одна ямочка есть, маму. А папа был высокий, в черной шинели. Шинель сильно кололась. В детском доме ей сказали, раз шинель черная, значит, папа твой моряк. Лёка знает, моряки плавают на кораблях. Некоторые корабли огромные, далеко уплыть могут, даже туда, где войны нет. У папы были большие руки. Он Лёку кружил и приговаривал. «Лёка, Лёка, два прискока, третий зайка, убегайка». Зайка, потому что Лёка беленькая. Когда уже после блокады в детский дом пришли усыновлять, Лёку выбрали. Беленьких, видно, больше любят. А может, из-за банта. У Лёки голубой бант на голове был, из бабушкиного шарфа. Лёку так и принесли в детский дом с бантом. Мария Константиновна рассказывала. Кроме этого банта, у Лёки от дома ничего больше не осталось. Но она не согласилась в дети, спряталась под кровать, и Мария Константиновна ее не отдала. Лёка не хотела других папу и маму, она своих помнит. А вдруг папа вернется, а Лёка у чужих живет. Он же тогда не найдет ее. А потом и первая послеблокадная зима растаяла. В город вернулось солнышко. Как оно землю пригрело, так сразу Мария Константиновна им семена дала. Некоторые семечки сами вылупились, а огурцы из рассады взошли. Лёка все думала, огурец какой, круглый или длинный? Она просыпалась утром и скорее на огород. Нянечка Шура говорит, Лёка жаворонок, птичка такая, которая раньше всех голосит. И вот Лёка прибегает, смотрит, а огурец высунулся из листьев, зеленый, как карандашик. Лёка сразу вспомнила, какой он на вкус. Она, оказывается, просто забыла. Он на вкус хрустящий, летом пахнет. Лёка не понимает, как это случилось, что огурец вот только что был на грядке, и вдруг раз у нее во рту, и нет огурца. Это было очень стыдно, а может, даже и воровство, огурец-то общий. На линейке Мария Константиновна спросила строго, куда девался огурец? Никто ничего не сообразил, огурец-то одна Лёка видела. А Лёка покраснела и опустила голову. Все смотрели на Лёку и молчали. Мария Константиновна к ней подошла, но тут мама Кира сказала, это я сорвала огурец для Лёки, потому что у нее день рождения. Я так и поняла, произнесла Мария Константиновна. Но лучше было спросить. Ничего больше говорить не стало. И никто не стал, хотя старшие все знали, что Лёкин день рождения неизвестен. Лёка попала в детский дом без документов, в мамином ватнике с бантом, а бумаг при ней не было. У Лёки слезинка выкатилась из глаза и остановилась на щеке от стыда. Она решила, что когда вырастет большая, взрослая, обязательно отдаст маме Кире огурец, а Марии Константиновне целую корзинку огурцов. Случай этот в прошлом году приключился, но Лёке кажется, что вчера. Стыд хуже дыма, от него в душе щиплет. Напротив детского дома был дом слепых. Там жили дети, у кого война съела зрение, так нянечка Шура говорила. На этих детей было больно смотреть. Лёка старалась гулять в другой стороне у забора, где стоял деревянный особнячок. Лёка забиралась на крылечко и играла в дом, как будто он опять у неё есть. И все живы. И папа, и мама, и бабушка, и кот-зайка. Лёка говорила «трик-трак» и делала вид, что поворачивает ключ в замке. Однажды она играла и грызла сухарь. Вернее, половинку сухарика, что от полдника осталось. Хоть блокаду уже и сняли, но Лёка теперь никогда ничего не съедала сразу. Оставляла на чёрный день. Хоть крошечку. И вдруг в заборе Лёка увидела чьё-то лицо, совершенно взрослое, даже старое, потому что не бритое. Этот кто-то глаз не сводил с её сухаря. Лёка точно поняла, что именно сухаря. Сначала она спрятала сухарь за спину, потом и сама повернулась к забору спиной. Но даже спиной Лёка чувствовала этот взгляд. Она поняла, что там кто-то голодный. Лёка вздохнула, но всё-таки подошла к забору, отломила половинку половинки и протянула. А Колька Безымянный из старшей группы подглядел. Безымянный – это была его фамилия, потому что он ничего не помнил. Был старше Лёки, а даже фамилии не помнил. От голода, наверное. У Кольки внутри не осталось памяти, а осталась только ненависть. «Что ты делаешь?» – закричал Колька. «Это же Ирод, фашист! Немец пленный, чтоб он сдох! Немцы у нас всех убили, а ты ему сухарь! Забери назад!» Лёка заплакала. Но назад забрать она не могла. Не потому, что боялась, а не могла. И объяснить Кольке тоже ничего не умела. В свои 8 лет Лёка хорошо знала, кто такие фашисты. Но ведь и у фашистов животы есть. А живот есть просит. Колька так кричал, что прибежала мама Кира. Она прижала к себе Лёку и увела. А вечером Мария Константиновна собрала всех и велела. К забору ходить не нужно. Гуляйте в другой стороне. Лицо у нее было грустное-грустное. Лёка подумала, что сторон для гуляния совсем уже не осталось. А потом нечаянно услышала, как Мария Константиновна сказала нянечке Шоре, откуда у нее только сила взялась на жалость. И Лёка поняла, что Мария Константиновна на нее не сердится, и что жалеть не позорно. А это было самое главное. С тех пор тайком они прокрадывались к забору и кормили пленных немцев. У детей была банка от ленд-лизовской тушенки. В банку сливали суп, кто сколько мог, и отдавали. Немцы эти были очень тихие. Все время бормотали что-то про танки и шины. Лёка спросила у мамы Киры, что это значит, танки и шины. Мама Кира сказала, что по-немецки это спасибо. Данкешен. А к лету уже и Колька стал с ними ходить. Девочки ничего ему не говорили. И он девочкам тоже ничего. Да и что тут скажешь? Немец, тот, которому Лёка первому полсухаря дала, вырезал для Лёки маленькую куколку. Лёка не знала, можно ли взять у фашиста, но он протягивал и улыбался. И Лёка опять подумала, хоть и фашист, а живой ведь, не взять все равно, что ударить, и взяла. А в начале первого мирного лета их детский дом номер 25 сажал на песочные набережные деревья. Лёка могла схватить самый крепкий, самый красивый саженец, ведь она первая стояла, потому что ростом была меньше всех, и выбирала первый. Но Лёка взяла тонкий кривой прутик, на который никто даже не смотрел. «Пусть он тоже будет расти через много лет», – подумала Лёка. Всё лето и осень она приходила к своему саженцу и поливала его из склянки. К первой годовщине Победы деревце зазеленело. А им в детском доме выдали новое пальто. Правда, Лёке оно было великовато. Пальто пришлось подрезать прямо на ней. Но подумаешь, мелочи. В тот день все казалось счастьем. Ольга Ивановна Громова. Девочка, которую все называли Лёкой, став взрослой, выбрала себе профессию врача. У этого доктора был счастливый дар. Она не только прекрасно оперировала, но умела выхаживать больных. Ольга Ивановна обладала способностью жалеть так, что это было ничуть не обидно. Многие до сих пор говорят ей спасибо. Я тоже. Однажды она привела меня в Вяземский садик, в старую аллею на Песочной набережной рядом с Малой Невкой, на то самое место, где они сажали деревья полвека назад. Садик разросся, стал красивым и тенистым. Где-то там шумит и ее липка. Ольги Ивановны нет уже на свете, но в День Победы я всегда поминаю ее, светлая ей память.
Минута молчания. Гимназисты.
Этот рассказ из главы, которая называется «Страничка зеленая. Победный май». Все рассказы в этой главе, как и жизнь довоенных мальчишек и девчонок, делятся на две части – война и мир. Война. Валька не представлял себе, что на фронте все так серьезно. Филфак университета, конечно, не политех, но представления-то они имели, военное дело как-никак изучали. На второй курс уже перешли, сессию сдали и 22 июня записались в ополчение. Немец пёр и пёр. У него прорва техники оказалась. Бронетранспортеры, минометы, танки, авиация. Да и сам он, как машина бесчеловечная, шагал. Ай-два, ай-два. Что ему наш пакт? Он его гусеницами смел, переехал, как и всю Европу, по трупам. Дивизии вермахта оснащенные, сытые, гладкие, громаднющие. Одна, что наши четыре. Станция Горелого трижды переходила из рук в руки. Сгорела сквозь аэродром, и стрибки срывались на перерез стервятникам. А фашисты опять ломились на Пулковский рубеж. Ясно, куда нацелились. На Ленинград. Пулково – это ближний подступ к городу. Фрицы в бинокле уже Исааки рассматривали. Предвкушали, как в Астории банкет закатят, как по Дворцовой площади пройдут с парадом, по нашей площади. Где колонна Монферранова с ангелом? Где зимний творение великого Растрелли? Где ветер вольный с Невы? Прямо в окопах бойцы поклялись. Умрем, но город не отдадим. Валька ночью, минутка у него выдалась, Пушкина открыл. Он томик с собой на войну взял и прочел любимые строки. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Валька мечтал стать ученым, про Пушкина книгу написать. Но сейчас какая книга? Василеостровский полк и студенты, и преподаватели с филфака попали. Еще из Академии художеств ребята. У Вальки там знакомый есть Гоша. Он свой вещмешок блокнот положил и карандаш ретушный. Портреты собрался на фронте писать. Их полк слили с Выборгским и Красногвардейским. В Красногвардейском рабочих много. Туда лучше записались. С металлического завода, с красного дизеля. Федотович из их полка, как раз с дизеля. А еще студенты из политеха, лицетехнической академии. Сначала дивизия была четвертой, но она все росла, росла. Добровольцы прибывали десятками тысяч. В сентябре, став пятой, дивизия вошла в 42-ю армию и сразу в бой. Они дрались за рубеж Горелого, Верхнего, Койрова, Пулково. Там еще одна деревушка встретилась – Кискина. Валька подумал, добрый человек, наверное, название сочинил. А потом ему не до размышлений стало. Небо вскипело от разрывов и почернело на глазах. Взрывы, взрывы черными кустами. Кискина взяли, но народу столько погибло. И Гоша. Так, по-глупому. Главный бой уже закончился. Гоша каску снял, и вдруг осколок шальной. Не успел он боевых товарищей запечатлеть. 15-го фрицы прорвались в Урицк. Они вывернули к Финскому заливу и встали почти у стен города. Обычно люфтваффе налетали по расписанию. А тут наладились бомбить точно оглашенные. 8 раз подряд за день, Валька сосчитал. Артиллерия фашистская громыхала, как в аду. Наши, само собой, не молчали. Братишки-моряки с Балтфлота били с дальнобойных орудий. Морские десантники 6-й отдельной бригады тоже помогали дивизии. Немцы их черных бушлатов как огня боялись. Прозвали морских пехотинцев «Шварц и тот», «Черная смерть», значит. А рядом с Валькой Федотович все время оказывался. Шефство, что ли, над ним взял? Федотович привык младшее поколение опекать. У него дома 5 детей осталось. На Валькин взгляд, Федотович старик, 40 лет ему. Зато, говорят, мастер, каких поискать, токарь высшего разряда. Очки у Федотовича смешные были. Круглые, словно у бухгалтера. Одна дужка проволочкой перемотана.
В их полку учитель еще воевал, Аркадий Иванович. Он до войны детей в младших классах учил. И казах Булат. Булат по-русски совсем не понимал. А военный язык освоил быстро. Стрелял снайперски, потому как охотник был отменный. Аркадий Иванович занимался с ним русским разговорным. И когда клятву давали, слова «Умру, но Ленинград не отдам», Булат чисто-чисто произнес. Глаза у него сверкнули, просто огненно. Немец зверел все больше. 6 дивизий армии «Север», танки, самолеты швырнул на южный подступ к Ленинграду. 19 сентября бомбил город 18 часов подряд. Волю нашу сломить хотел. Но это у него, положено, никогда не выйдет. 23 сентября бой настал кромешный. Утро, день, вечер, ночь. И все бой. Небо вздрогнуло, и земля задрожала. На высоту надвинулась 58-я дивизия вермахта с генералом Хойнертом во главе. Дважды наши полки заставили гитлеровцев землю зарыться. А те в третью атаку наярились. Командный пункт стрелкового полка вздумали захватить. Все, кто был на ногах, даже раненые, пошли в бой. Пехотинцы, связисты, офицеры штаба, ополченцы, комендантский взвод. В нем совсем молоденькие ребята с винтовочками Мосина несли охранение. Но теперь охранение у всех общее. Битва за Ленинград, за свой дом. Вот оно, любовь к родному пепелищу. Сначала Федотыча убили. Он Вальку оттолкнул, спасти, видно, хотел. А самого взрывом так и накрыло. Земля вметнулась черной пылью. Пыль в воздухе встала, в рот забилась. Земля словно сглотнула человека. И как не было его. Только очки с проволочкой на дужке беззащитно остались лежать у края воронки. Казалось, стреляло все, что могло стрелять. Артиллерийский огонь, минометный, пулеметный. Один зод вражеский, но никак не затыкался. Валька строчил беспрерывно. Пытался снять пулеметчика. Аркадий Иванович тоже. А потом учитель уткнулся в землю тихонько так и застыл, будто уснул. Булат еще в начале боя сильно задело. Пули прошили и плечо, и руку, но он продолжал палить. И вдруг видит Валька. Булат метнулся к фрицевскому дзоту прямо на амбразуру. Дзот замолчал. Валька хотел крикнуть «Булатик!», но из горла вырвался лишь шепот. Вальку самого ранило в живот. Боль нестерпимая разлилась по всему телу. Валька напрягся, вывернул гранату из-за пояса и изо всех сил швырнул ее вперед. Он еще успел подумать про себя, за Ленинград, и упал уже навеки. Солдатики из взвода охранения пошли в рукопашную. Патроны закончились, но в винтовке Мосина штык имелся, а в штыке четырехгранное лезвие. Бойцы лезвиями этими кололи направо и налево, прикладами удары наносили. Сцепились намертво. На одного бойца приходилось 15 фашистов. Фрицы подобного не ожидали. В Европе как? С боеприпасами каюк, солдаты руки вверх поднимают. А тут штыковая отчаянная атака. И не прошли немцы. Только у деревни Кискино враг потерял почти 500 человек. Батареи артиллерийскую, минометные батареи и много еще чего. К вечеру наступление сокрушили по всему фронту. Немцы оставили саму мысль захватить Ленинград штурмом. 5-я стрелковая дивизия народного ополчения после того боя стала зваться 13-й стрелковой РККА. А в сводках про нее указали – понесла большие безвозвратные потери. Мир. Солнце жарило так, словно не весна пришла, а лето. Экскаваторщик поднимал землю. Котлован рыли для фундамента. Универсам ленту собрались строить у Пулковских высот. Деловой центр возводить. И вдруг у парня-экскаваторщика даже в глазах потемнело. В ковше с землей он разглядел человеческий череп. Портупею сержантскую, коричневую, красноармейскую. Он медленно опустил ковш на землю и побежал к прорабу. Прораб вызвал поисковиков. Поисковики – это отряды, которые павших разыскивают, имена истории возвращают. Потому их объединение и назвали «Возвращение». Командир Георгий Владимирович Стрелец собрал свой отряд за 10 минут. Так у них заведено, по-военному. Начали тщательно собирать свидетельства боя. Раскрыли особые темно-зеленые мешки. работали сосредоточенно. Лишь изредка кто-то перебрасывался мыслями. Остатки гимнастерок, знаки различия, рядовые, сержанты, младший командный состав, примерно взвод. Медальонов не вижу. Медальон – это эбонитовый пенальчик, а в нем вкладыш из пергаментной бумаги с указанием имени, фамилии, места, откуда солдат призывался. Дальше вижу личные вещи бойцов. Фрагменты портупей, ранцев, планшетов. В одном карандаши, в другом книжка обугленная. Еще компас, бритва, ложки. А это, скорее всего, было солдатскими сапогами образца 41-го года. Оружие отстрелявшее, ручные гранаты, патроны. Вроде один медальон нашел. Смотри внимательнее, может, еще отыщешь. Каски покорежены, а сами останки сильно повреждены. Пулями, осколками, холодным оружием. Судя по всему, схватка шла рукопашная. Позже установили. Воинам было от 18 до 25 лет. Совсем мальчики. И в мирной жизни похороны – дело тяжелое и недешевое. Время в городе Петербурге увязало в сиюминутных заботах. 2000-е годы стояли на земле. У героев не осталось сыновей. И внуков не осталось. Ведь они погибли совсем юными. Матери ждали их с войны всю жизнь. Но вот и матери ушли. Как искать родственников? Имена павших неизвестны. Солдатам полагались медальоны на случай гибели. Но попробуй отыщи в заросшей земле через полвека все медальоны. Да и не носили их из суеверия. Заполнишь, мол, вкладыш и убьют. Примерно на 30 погибших обнаружили всего 2 медальона. А значит, безродные павшие-то. Кому хранить? Отряд стрельца добивался правды в городских учреждениях 2 года. Слухи об этом дошли до 49-й гимназии. «Как же так?» – потрясенно произнес Ваня Рученко. «Ирина Борисовна, как же так? У Пушкина, помните, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Ведь солдаты погибли за нас. Их должен торжественно похоронить город. С почестями, с оркестром. Нельзя иначе». Классный руководитель Ирина Борисовна молча кивнула головой, сглотнув ком в горле. Девятиклассники обступили ее. «Может, даже отпить надо павших?» – тихо сказал кто-то из девочек. «А останки где сейчас?» – хрипло спросила Ксюша Колесникова. Оказалось, все это время члены отряда стрельца хранили смертные мешки дома. «Мы придадим их земле», – решили ребята. Наверное, это было первое серьезное решение в их жизни, как тот бой у 13-й стрелковой дивизии РККА. До этого учителя поднимали ребят на важные дела, а теперь ребят учителей. Они словно хлебнули порохового дыма, что стоял над Пулковым в сентябре 41-го. Учителя научили своих учеников верить в Пушкина. Это немало. Строчки гениев часто бывают мостиком. Из войны в мир, из безвремени в вечность. Но эти ребята жили в 21 веке, а значит, обладали логикой своего времени. Алгоритм надо выработать, вот что. Программу составить и план чертеж прорыва. «Интересно, какими они были?» – спросила вдруг Ксюша. «Что читать любили, о чем мечтали?» «Да о победе они мечтали. Тогда все мечтали об этом. Дед мне рассказывал. А про нас они думали? Ну, то есть, представляли себе как-нибудь? В бою нет рассуждений. Они тоже жизнь хотели, факт. Но предпочли, чтобы жили мы. Давайте конструктивно, а? Осуществляем прорыв». Гимназисты долго сидели в классе. Они начертили картинку, как заставку в компе. Аватар, одним словом. 3 кирпичика со стрелками. Кирпичики напоминали 3 китов, на которых испокон веку мир держится. А киты эти – память, верность и вера. От каждого кирпичика в стороны исходили лучи-стрелочки. Что сделать, куда обратиться, кому написать. Самым лучистым был первый – захоронение. От него разбежалась 21 стрелка. Гимназисты назвали свой прорыв современным словом – проект. Проектом покаяния. Поставили перед собой 3 задачи – предать останки героев земле, установить на месте боя памятный знак, открыть школьный музей. Как сказали бы в прежние времена, определили задачи минимум и задачу максимум. И пошла борьба. Ребята обращались, писали, выступали, даже на радио. Не все взрослые любят, чтобы дети указывали им на ошибки. Тем более, когда взрослые начальники. В приемной мыкалась очередь. Приемная была огромная. Кабинет, значит, еще больше. Потому что чиновник важный. Секретарша, не глядя, просидела через губу. «Вас не примут». «А у нас вопрос важный. Подрастите сначала. Мы не уйдем. У нас вопрос гражданского самосознания». Секретарша подняла глаза от компьютера, где раскладывала пасьянс. Слова-то какие говорить научились. Кто-то вспыхнул от возмущения, кто-то сжал кулаки. Но Ваня отпарировал. «Слова на уровне того кабинета, в который мы сегодня войдем. Ну что ж, сидите». Издевательски хмыкнула секретарша. В В кабинете школьников спросили: «Вам что, популярности захотелось?» Тогда кто-то из девочек задал вопрос: «А у вас дед есть?» «Он воевал?» «Мой воевал». Их послали в другой кабинет. В другом возмущенно пригвоздили: «Разве это ваше дело? Вам не положено. И вообще, вы живете в другом районе». Что делает со слабыми людьми власть в действительно 49-й гимназии Пулково в противоположных концах города? Но город у нас один. Город-герой. И память одна. Память на районы поделить нельзя. Вежливо, но твердо ответили ребята. Именно тогда, в боях местного значения, кто-то из них и произнес ключевую фразу: «Павшие доходят до победы лишь тогда, когда их помнят и чтят». А наши мальчики – победители. Гимназисты сами не заметили, как стали называть павших нашими мальчиками. Их проект и правда оказался прорывом. Удалось отыскать двух свидетелей боя и даже сына участника, командира роты Николая Алексеевича Алексеева. Он успел отправить семье весточку перед самым сражением, в котором был смертельно ранен. Без месяца год они ходили по кабинетам. Они были еще и упертые. Тоже характеристика нашего 21 века. В конце концов, пробились к губернатору. Наконец-то этим трудным делом занялись те, кому положено. Минута молчания для павших наступила 63 года и ровно 5 месяцев спустя после боя. День похорон был назначен как раз на 23 число, на праздник российской армии, чтобы было символично. Взрослые любят символику. На Чесменское кладбище от гимназии прибыл целый автобус ребят с учителями. А город сковал нешуточный холод. Даже небеса отдавали белой изморозью. Даже ветер дул белый, снежный, а воздух казался колючим. С гимназистами ехала корреспондентка. Когда мальчики и девочки выходили из автобуса, она удивилась: «Что это вы без шапок? Наденьте! -35!» Но гимназисты зашагали с непокрытыми головами. К ним бабулька метнулась: «У меня батя тут погиб на Пулковских. Без вести, сказали, пропал. Мне тогда всего 5 лет было. Может, он тут вот среди героев, что сегодня хоронят?» Рядом стоял старик лет по 90. Время щедро посеребрило ему голову, но согнуть не смогло. Выправка у деда была офицерская. Оказалось, тоже здесь воевал. Его 2-я дивизия народного ополчения пришла на помощь 13-й стрелковой дивизии. Людей собралось море. Ребята из разных школ, поисковики, жители московской заставы, фронтовики, батюшка из церкви, даже бывший участник юношеской футбольной команды с довоенной электросилы. Футболисты ушли на фронт вместе, хотя некоторым 17 не исполнилось. Из всей команды только один и выжил. Держал теперь в руках гвоздики торжественно, как музыкант походную трубу. Гвоздики в газету обернул, чтоб не застыли. В честь погибших солдат прогремели артиллерийские залпы. Заиграл военный оркестр. Медно запели трубы, и по воздуху точно эхо пробежало. Гимназисты стояли, обнажив головы. Фронтовики тоже. «Интересно, наши мальчики видят нас сейчас?» – мелькнуло в голове у Ксюши. Объявили минуту молчания. С неба скользнул светлый луч. Старушка прошептала: «Ангел пролетел». И все посмотрели наверх. Куда-то в сторону Пулково. В этой истории все правда. Даже если у героев 5-й, 13-й стрелковой дивизии и были другие имена. Когда я говорила с классным руководителем бывшего 11 класса Ириной Борисовной Фирсовой, она рассказала о том, что выросшие дети продолжают навещать могилу на Чесменском кладбище и называют погибших наши мальчики как родных. А значит, тот бой был не зря. Павшим удалось дойти до победы.
Вы слушали рассказы петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читала автор. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Редактор Марьяна Никольская. До новых встреч!